Часть вторая. Бакен Атлантиды. Глава 22. Когда Мэри Колдуэлл вышла из портала, ее сердце едва не остановилось. Пол был жемчужно-белым, стены матово-серыми, но внимание ее более всего на свете захватило панорамное окно прямо перед порталом. За ним висела земля, бело-голубой и зеленый мраморный шар на фоне черного холста. Это зрелище довелось видеть немногим из людей, только астронавтам. Они были героями, шедшими на риск, дабы узреть все это, приумножить знания человечества, рискуя собственными головами. В детстве Мэри мечтала об этом мгновении, о путешествии в космос и великое, неведомое, но это всегда представлялось ей чересчур рискованным, так что Мэри удовольствовалась карьерой астронома, в чаянии внести свой вклад, пусть и прочно, стоя обеими ногами на Земле. Хотя на самом деле всегда стремилась именно к этому. А здесь и сейчас поняла, что бы ни случилось в будущем, умрет она счастливой. В голове у Пола Бреннера застряла единственная мысль — мы в глубокой заднице. Примерно то же самое он чувствовал, что не день с самой вспышки чумы Атлантиды, но на сей раз несколько по-иному. Сейчас он чувствовал себя малость выбитым из колеи. Его конфронтация с Терренсом Нортом, его убийство едва не заставили его слететь с катушек. Бегство наперегонки с наводнением в Марокко, потом вся эта жуть в странном вместилище на корабле «Атлантов», а теперь еще и это — пребывание на орбите Земли с видом на нее сверху вниз. Он привык пытаться сдерживать неудержимое и управлять неуправляемым вирусами. И знает правила этой игры — патогены, биология, политика — здесь же ему уцепиться просто не за что. Бреннер почти непроизвольно оглянулся на Мэри, стоящую рядом. Такой он ее не видел давным-давно. Увиденное только упрочило Мило в убеждении, что он здесь не без причины, что ему уготовано сыграть свою роль. Вид планеты, которую он в детстве считал невообразимо просторной, почти бескрайней, нынче же уменьшенный до размера мячика, парящего в безграничной вселенной, напомнил Мило о том, как мал он сам, как ничтожна отдельная жизнь, всего лишь капелька в человеческом море, исчезающая в мгновение ока, оставив по себе лишь мимолетно расходящиеся по воде и угасающие круги. Он верил, что эта капля может содержать яд, а может и панацею от всех недугов века, представляющего собой лишь тончайший слой воды — на поверхности краткого мгновения. Сам Мило не воин, не вождь и не гений. Он обвел взглядом своих спутников, находя все эти качества в них, но зато он может им помочь. Ему суждено сыграть свою роль. В этом он не сомневался. Дэвид внимательно оглядел тесное помещение, в которое вывел их портал, и пробежался по единственному кольцевому коридору, держа винтовку на изготовку и поводя стволом вправо, влево, ни души. Похоже, жилая зона Бакена представляет собой одноэтажное пространство наподобие тарелки. Портал, из которого они только что вышли, занимает всю внутреннюю секцию, будто круглый ствол лифтовой шахты в центре высотного здания. Дэвид сделал еще круг, снова начиная от устья портала и панорамного окна, двинувшись по часовой стрелке. В общей сложности на Бакене оказались четыре каюты наподобие келий экипажа на посадочном модуле. Одна узкая кровать, столик и закрытая сантехническая кабинка, которую Дэвид просто звал про себя душем, но, по сути, представлявшая собой акустический гигиенический агрегат без воды, зато с разноцветными стробоскопическими огнями. На задней стороне, противоположной порталу, обнаружились две большие комнаты, по-видимому, лаборатории. А последнее помещение, слева от панорамного окна, оказалось хранилищем, заполненным серебристыми ящиками, содержащими заодно парочку космических скафандров. Вернувшись к порталу после второго обхода Бакена, Вейл застал остальных членов группы все еще стоящими там, зачарованно уставившись в окно. Надо заставить их переключиться на более актуальные задачи. Они физически и интеллектуально изнурены, но Дэвиду все равно хотелось взять этих взрослых людей за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Да придите же в себя, люди! Сосредоточьтесь! Убийцы, преследующие нас, могут подоспеть с минуты на минуту!» Мило подобное еще простительно. Дэвид даже вообразить не мог, что было бы, если бы он сам в юности оказался на космической станции и узрел Землю. Наверное, штаны себе обмочил бы. На лице Кейт застыло знакомое Дэвиду отсутствующее выражение. Она с помощью своего импланта общалась с судном атлантов. При виде Вейла отсутствующее выражение ее лица сменилось тревогой. Тогда и он встревожился. Чрезвычайно встревожился. «Это единственный выход?» — указал Дэвид на портал. «Да», — подтвердила Кейт. Эти слова заставили встрепенуться Соню. «Заграждение или засада?» Дэвид тут же провел мысленную инвентаризацию увиденного на станции имущества. «Маловато, чтобы загородить портал полностью, крайне недостаточно». «Засада», — решил он, кивнув в направлении четырех жилых ячеек. «Устроим ее под эту сторону портала». Вместе с Соней, направившись к кладовке, он принялся вытаскивать серебристые ящики, выстраивая их штабелем перпендикулярно порталу, чтобы выпущенные ими пули летели в сторону кладовой. И, как надеялся Дэвид, и Дариана, и всех его уцелевших людей. Вейл не знал, безопасно ли это, но Слоун, скорее всего, пройдет через дверь, поля перед собой во все стороны, так что... Тут Кейт схватила его за руку. «Нам надо поговорить». «Я побуду на часах первый», — заявила Соня, устраиваясь за ящиками. Кейт потянула Дэвида в ближайшую каюту. «Кают еще три, всем по одной», — сообщил он. «Осталось еще четыре человека, а кают только три. Ну, они уж как-нибудь разберутся». Повалившись на узкую койку, Пол принялся стаскивать с себя комбинезон атлантов. Дверь открылась, и вошедшая Мэри поставила свой рюкзак у порога. Пол думал, что Мэри займет каюту с другой женщиной. «Я могу поселиться вместе с Мило». «Нет, все в порядке». «Но ты же не хочешь?» «Извини, Соня как-то пугает меня». «Ага, меня тоже», — кивнул Пол. «Ну, хоть какие-то добрые вести», — подумал Дариан. Боец, которого змея едва не прикончила, мог передвигаться самостоятельно и оказался не из числа блевотников, так что, возможно, ему достался лучший из первоначальной шестерки. Как бы там ни было, другого у него все равно нет». Болтливостью этот субъект по имени Виктор не отличался. Впрочем, на этом хорошие новости и исчерпывались. Через несколько часов марша сквозь джунгли Виктор наконец спросил: «Какой у нас план, сэр?» Остановившись, Дариан хлебнул воды из фляги и протянул ее бойцу. Впереди уже замаячил развороченный металл на месте выхода, взорванного Дэвидом. «Нырнуть в кроличью нору и закончить дело». «У нас проблема». С места в карьер выложила Кейт, едва дверь закрылась. Дэвид присел к столику, наконец позволив навалившейся усталости взять свое. «Ты не будешь любезно больше не говорить подобного? Даже если мы будем по уши в дерьме. От этой фразы меня коробит куда больше, чем от самих проблем». «А что я должна говорить, по-твоему?» «Ну, не знаю. Скажем, нам надо принять решение». «Нам надо принять решение». Дэвид улыбнулся, явив Кейт усталый облик безоговорочной капитуляции, тотчас же смягчивший ее. «Сообщение Януса совсем не то, что мы думали». Дэвид выжидательно огляделся. Включив экран над столом, Кейт воспроизвела передачу Януса. «А вот это, — сказал Вейл, — действительно очень, очень серьезная проблема».